Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
Today I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете «Что это было?» Подкаст об истории, каким последствиям эти истории приводят и из-за чего они случаются. Сегодня с нами наш старый знакомый, кандидат исторических наук, Антон Владимирович Шандра. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
1000 лет вас не видел.
Дела.
Дорогие наши слушатели, пожалуйста, если вы еще этого не сделали, подпишитесь на нас в социальной сети ВКонтакте. Нас там найти просто. В поиске забиваете «Что это было?» подкаст. Переходите, увидите синего дядю на фиолетовом фоне, подписывайтесь, рассказывайте друзьям и знакомым, комментируйте обязательно, высказывайте свое мнение, ставьте лайки, распространяйте. Подписывайтесь на нас на других платформах, на Яндекс.Музыке, на Google подкастах, iTunes подкастах и Castbox FM. Каждый новый подписчик стимулирует нас к выпуску новых эпизодов. И сегодня мы обратимся к такой интересной истории, которая произошла в Венгрии. Антон Владимирович, что это было?
Мы договаривались рассказать о событиях 1956 года, об осенних событиях 1956 года. Тема, на самом деле, достаточно интересная, тем более, что она является предметом спекуляций многочисленных и разного рода кривотолков, и то, что вызывает особое чувство, иногда раздражение, иногда национальной гордости у венгров. Ну, разные поколения оказывались по-разному, видимо, заражены вот этой идеей, потому что мне довелось видеть тех венгров, которые к этому относятся относительно нейтрально. Есть венгры, которые, ну, прям вот этой темой восхищаются и говорят о том, что проклятый Советский Союз лишил возможности венгерский народ заявить свое решительное «нет» продолжение социалистическому курсу. Ну, в общем, много разных моментов. Ну, и в нашей стране, естественно, с уходом социалистической идеологии очень существенные начались изменения в изучении этой темы. Точнее так, эта тема достаточно активно вообще не изучалась до поры до времени, но вот в 1990-е наступил новый этап, и здесь надо отдать должное Институту славяноведения Российской академии наук, который подготовил весьма неплохой сборник документов. Называется он «Советский Союз и венгерский кризис 1956 года». Там собраны архивные документы как с венгерской стороны, так и со стороны советской. Часть архивов КГБ, которые, в общем, оказались рассекречены, вошли в этот сборник. Многие архивы, которые оказались открытыми в Венгрии. Ну, в общем, короче говоря, люди постарались и сделали, ну, весьма неплохие вещи. Из каких-то более или менее серьезных работ могу отметить, наверное, труд Стыкалина. Александра, отчество, к сожалению, не помню. Ну, в общем, работа с интригующим названием «Прерванная революция». Там достаточно тоже много и подробно рассказано об этих событиях. Ну, в общем, тема не самая неизученная, не самая, наверное, с точки зрения фактов, пробельная, но есть моменты, связанные с интерпретацией этих событий. Повторяю, здесь идеологический нанос, как часто бывает в данном виде событий, естественно, очень мощный. Повторю, это связано и с деидеологизацией исторической науки, и в связи с тем, что венгры сами использовали все эти события в качестве платформы для получения, в том числе, поддержки со стороны Запада. Ну, в общем, короче, события достаточно интересные. Тем более, что здесь выстраивается, ну, целая логическая цепочка, которая тянет за собой последующие темы, которые, возможно, мы когда-нибудь тоже осветим. Это и установление социалистических режимов в Восточной Европе, это и 20-й съезд КПСС. Ну, я думаю, опять же, не буду отбирать хлеб у специалистов, у нас он теперь есть на нашей замечательной площадке. И тема, связанная с ситуацией вокруг германского вопроса, на мой взгляд, все это требует отдельного обсуждения, отдельного рассказа, и, возможно, мы, да, в последующие выпуске эту тему захватим. Но здесь действительно ситуация связана с тем, что после Второй мировой войны, так уж получилось, советские войска находились на территории Восточной Европы. Просто потому, что они физически освобождали эти самые территории. И вопрос о дальнейшей судьбе Европы, как известно, был предметом обсуждения сразу нескольких международных конференций, в частности, Потсдамской, а позже, в 1947 году, Парижской конференции, в общем, в ходе которых решалась судьба в том числе Восточной Европы. Но надо сказать о том, что если схематично объяснить, о чем же договорились страны-участницы антигитлеровской коалиции в Потсдаме, то краеугольным камнем там, естественно, был германский вопрос. Позиция Советского Союза здесь была предельно проста и конкретна. Германия должна остаться единой, неделимой, но демилитаризованной. То есть это некая буферная зона. То есть сталинские дипломаты, сам Иосиф Виссарионович, видимо, прекрасно понимали, что надо создавать ту самую буферную зону, что противостояние Запада и Советского Союза не закончено. Да, на время оно смягчится, отойдет, возможно, на второй план в силу даже роста авторитета, международного авторитета Советского Союза как победителя Второй мировой войны. Но в дальнейшем будут продолжаться противостояния, потому что, естественно, в, опять же, рамках существующей социалистической идеологии, да, было понятно, что социалистическое государство не может спокойно сосуществовать с государствами капиталистическими, что капиталистические государства будут стараться всячески взломать социалистический строй, ну или наоборот, как это, опять же, видели на Западе. Но на тот момент страны Запада подписали Потсдамские соглашения. Даже несмотря на то, что у Соединенных Штатов был весьма серьезный аргумент в виде ядерного оружия с некоторыми оговорками, даже несмотря на то, что у США была прекрасная возможность ситуацию, да, сломать свою сторону, поскольку США явно уже становились на тот момент лидером капиталистического мира. Несмотря на это, Соединенные Штаты пошли на подписание вот этого компромиссного договора в Потсдаме в равной степени, как и Великобритания и Франция. И надо сказать о том, что страны Запада с существующими предложениями согласились. Ну, по сути, они их и вырабатывали. Но получалась не очень приятная ситуация, связанная с тем, что в Соединенных Штатах менялось руководство, что это самое руководство совместно с руководством той же Великобритании шли на обострение конфликта, и ситуация с Восточной Европой начала тоже меняться. Что касается самой Восточной Европы, ну, скажем о том, что страны Восточной Европы на тот момент оставались все-таки объектом международных отношений. В странах Европы, за Восточной Европы было все сложно, потому что там были уничтожены существовавшие политические режимы. Они были просто оккупированы нацистской Германией. И, собственно, вопрос о восстановлении политической легитимности, вопрос о воссоздании политических партий, он вставал достаточно остро. Большинство из сохранившихся представителей, ну, имею в виду в живых, представители политических элит, это были либо эмигранты, либо те люди, которые вообще сотрудничали с нацистским режимом. Было и такое. Поэтому вопрос о том, кому отдавать власть в стране, он был достаточно острым. Если кто-то считает, что общество было готово принять эмигрантские правительства, ну, например, как это было в Польше, на самом деле здесь ситуация была довольно сложной. И, естественно, свое будущее страны во многом ассоциировали с решениями международных конференций. Было ли все однозначно в пользу Советского Союза, советского присутствия? Нет. Потому что, повторяю, здесь главным вопросом был германский вопрос, а не вопрос о том, какие режимы будут установлены в странах Восточной Европы. И если мы посмотрим на Ялтинские соглашения, на Потсдамские, то об этих странах, об установлении там каких-либо политических режимов речи не шло. Более того, в самом Кремле до конца не было выработано единой, четкой и понятной линии, как относиться к странам Восточной Европы. Ситуация здесь была неоднозначная, и Советский Союз пошел по пути наименьшего сопротивления. Он дал возможность странам Восточной Европы самим сформировать себе правительство. Там прошли вполне себе демократичные выборы. Совершенно логично, там образовались политические коалиции, которые состояли, да, из самых разных партий. Это была подлинная многопартийность. Подчеркиваю, никто не вмешивался в этот процесс. Да, по понятным причинам свой авторитет укрепили социалистические партии, ну или, как они называли в странах Восточной Европы, зачастую трудовые. Ну, в частности, в Венгрии, да, существовала Венгерская партия труда. Но надо сказать о двух вещах. Вещь первая, суть ее заключается в том, что сформированные коалиционные правительства по понятным причинам не могли вырабатывать эффективных мер по преодолению экономических трудностей. Существующие противоречия между различными политическими партиями неизбежно приводили к очень серьезным экономическим последствиям. Уровень жизни населения снижался, возникали проблемы, связанные с дискуссией вокруг вопросов индустриализации или сохранения аграрного образа жизни, да, аграрной модели развития экономики. В общем, это проблема первая. А вторая проблема – это, конечно, отношение Советского Союза к существованию вот этих самых коалиционных правительств. До поры до времени, конкретно до 1946-1947 годов, Москва, повторю, достаточно лояльно смотрела на происходящие события. А вот тогда, когда произошло обострение, когда состоялась фултоновская речь Черчилля, когда была провозглашена доктрина сдерживания коммунизма устами Гарри Трумана, американского президента, ну и, понятно, да, Конгресса и Сената, то, естественно, Москва изменила свое отношение к происходящему в Восточной Европе. И вот именно тогда был развернут так называемый жесткий курс на установление социалистических режимов, потому что в Москве прекрасно понимали, что сегодня это проект, идея создания Федеративной Республики Германия, а завтра вся Восточная Европа может оказаться под контролем Москвы. Я думаю, что, конечно, в Москве прекрасно понимали и ту ситуацию, что цивилизационно страны Восточной Европы больше тяготеют к Западу, а не к Советскому Союзу. И, соответственно, вот с точки зрения геополитики Советский Союз позволить себе такой роскоши не мог. В новых условиях изменилась политика, и вот Парижские соглашения – это как раз один из моментов, который закрепил существование советского влияния на территории Восточной Европы. Это были, конечно, условные соглашения. Понятно, что Запад на время соглашался, пытаясь таким образом отвлечь внимание Советского Союза, или, точнее, да, совершив такой реверанс в сторону советского руководства для того, чтобы решить вопрос с созданием Федеративной Республики Германии. На мой взгляд, это мое глубокое убеждение, хотелось бы верить, что меня можно назвать специалистом по новейшей истории Запада 20 века, для стран Запада на самом деле самым важным и центральным вопросом был германский вопрос. Никто всерьез рассматривать ситуацию отдельно по каждой стране Восточной Европы не собирался. Что произошло в начале 1990-х, когда все страны Восточной Европы единым маршем шагнули в Европу в сторону Европейского Союза? Я напоминаю на всякий случай, кто стал тем центровым игроком, который собрал вокруг себя все страны Восточной Европы, который влиял, скажем, на очень серьезно влиял на югославский кризис, это была Германия. Это было неспроста. Это совершенно логичные вещи, и это доказательство того, как Запад, страны Запада рассматривали, в качестве кого, да, страны Запада рассматривали Германию. Но на тот момент была совершенно понятная ситуация, она была связана с тем, что Советский Союз устанавливал, в том числе и в Венгрии, свое влияние. Венгерская партия труда получала монопольное право на то, чтобы укрепить позиции и получить там власть. Ну и надо сказать о том, что не забываем, да, о том, что Венгрия – это была страна, которая вообще-то поддерживала нацистский режим. Там был такой маршал Хорти. Кстати, в Венгрии существовала социалистическая республика. Правда, недолго. Она была очень быстро уничтожена. Хотя там были попытки перейти к национализации. И они, на самом деле, начинали воплощаться в жизнь. Была попытка создать Красную армию. Но вот сложность всей ситуации, связанной с тем, что советское руководство никак помочь Венгрии не могло, а сама Венгрия была, конечно, на тот момент очень слаба. В общем, социализм там не состоялся, и власть в руки взял никто иной, как маршал Хорти, который был объявлен регентом при малолетнем короле Венгрии. Ну и, соответственно, Хорти был тем самым диктатором, который в момент возникновения нацистской диктатуры, по сути, даже не выбирал для себя иного пути, как сотрудничать с нацистским руководством. Венгры принимали достаточно активное участие в Великой Отечественной войне. Там воевало несколько дивизий весьма отчаянно. Бои за Будапешт были одними из самых кровопролитных, если мы посмотрим на все события, связанные с освобождением Венгрии. Но в конечном счете мы говорим о том, что в Венгрии начала укрепляться эта самая социалистическая система. Конечно, это была система с таким венгерским привкусом, но на тот момент лидером венгерской партии труда становится Матиас Ракоши, который, кстати, у него было забавное прозвище «Лучший ученик Сталина», который, по сути, ну, с точки зрения, да, ряда специалистов, начал воплощать в жизнь вот чуть ли не сталинскую модель развития экономики и в том числе копирование политической системы. Хотя, повторюсь, все было весьма своеобразно. Да, были в значительной степени укреплены силовые структуры, влияние венгерской КГБ, управление государственной безопасности, как оно называлось в Венгрии, было весьма серьезным. Число там штатных и внештатных сотрудников было весьма приличным, но на то были свои причины. То есть, на всякий случай, я напомню, что завершилась Вторая мировая война. Венгрия была участником войны на стороне нацистов. И, естественно, что в Венгрии были сильные реваншистские настроения, и агентурная сеть работала достаточно серьезно. И, естественно, в этих условиях, скажем так, не ликвидировать все эти шпионские сети и влияние Запада, ну, было таким самоубийством. Более того, Венгрия оказалась в достаточно сложной экономической ситуации, потому что, согласно всем договоренностям, она была вынуждена выплачивать репарации сразу нескольким государствам, в том числе и Советскому Союзу. Ракши, надо сказать, не без успеха руководил страной. Он свернул на путь индустриализации, хотя Венгрия, в общем-то, была страной в большей степени аграрно-индустриальной, чем индустриально-аграрной. Ну вот Ракша решил, в общем, эту ситуацию изменить. И надо сказать о том, что к моменту смерти Иосифа Виссарионовича Сталина Венгрия выходила на, в общем-то, значительные показатели в развитии индустрии. Но после смерти Сталина, как известно, в Москве начались достаточно серьезные брожения. Возник вот этот период весьма сложной партийной игры. Естественно, что эта ситуация начала отражаться и на тех странах, которые оказались под контролем Советского Союза. Естественно, что и в Венгрии начинает возникать своя оппозиция внутри существующей венгерской партии труда. Ну, наверное, самым ярким представителем на тот момент был никто иной, как Имра Надзи. Человек талантливый, политически грамотный и, по-своему, самое главное, по-своему видящий будущее Венгрии. Ни в коем случае нельзя Имра Надзи назвать сторонником Запада, капиталистом, либералом, демократом. Нет. Имра Надзи, насколько я успел разобраться в его взглядах, скорее был настроен на то, чтобы в Венгрии воссоздать модель социализма с венгерским лицом. Естественно, что один из самых главных вопросов был вопрос сохранения советских войск на территории Венгрии, тем более, что в 1955 году были выведены оккупационные войска из Австрии. Ну, там стояли западные войска, там британские и американские. Поэтому возник вопрос о том, чтобы ликвидировать, это в смысле вывести из Венгрии войска советские. Но на всякий случай, опять же, мы возвращаемся к ситуации международной. Я напомню, что в 1955 году были подписаны еще одни Парижские соглашения, согласно которым Федеративная Республика Германия, созданная в 1949 году, имела право обзаводиться собственными войсками. Более того, ФРГ в 1955 году вступила в Североатлантический альянс. Международная обстановка изменилась, что вызвало ответную реакцию в Москве, и ответ последовал в виде создания организации Варшавского договора, военно-политического блока, который объединил вокруг Советского Союза социалистические страны. Надо сказать о том, что согласно многим документам, они находятся в открытом доступе, их можно почитать, Запад через Германию пытался раскачать ситуацию в Восточной Европе. То есть тут же хлынули деньги на подготовку шпионской сети и сети диверсионных отрядов для того, чтобы по, в основном, да, западно-германским каналам эти господа попадали на территорию Восточной Европы, в том числе и в Венгрию. Естественно, встал вопрос о несправедливости социалистического строя в очередной раз. Ну, короче говоря, в очередной раз обострился германский вопрос. Надо сказать о том, что выбранная на тот момент ФРГ доктрина Хольштайна не приносила тех результатов, которые она должна была приносить. Это жесткий курс в отношении социалистических режимов, полный разрыв связи с Германской Демократической Республикой, созданный в ответ на создание ФРГ. Германия оказалась расколотой. Поэтому что нужно было сделать? Правильно, надо было смягчить курс и пытаться через свою агентурную сеть, через распространение в основном информационно-психологических продуктов, воздействовать на Восточную Европу с тем, чтобы подорвать влияние Советского Союза. Понятным причинам советское руководство реагировать на это по-другому не могло, но в самом советском руководстве не существовало однозначного отношения ко всему происходящему. Советское руководство в себе-то там слегка начало запутываться. Повторяю, я не трогаю все то, что касается 20-го съезда партии КПСС, имею в виду всего того, что происходило в рамках внутрипартийной борьбы.
Это развенчание культа личности Сталина.
Да, развенчание культа личности Сталина, который, собственно, и нанес очень серьезный удар по советским позициям в Восточной Европе, потому что выращенные в сталинские в период, да, руководство Сталина кадры оказывались, ну, если не преступниками, то людьми, которые неправильно строили социализм. Никакого социализма с человеческим лицом не было, был социализм со сталинским лицом, как понималось это на тот момент. То есть вот это, конечно, колоссальная геостратегическая ошибка руководства хрущевского руководства, самого Хрущева, нанесла очень серьезный вред и ущерб. Но это на мой взгляд, повторяюсь, я здесь, в общем, оказываюсь субъективным. В самой Венгрии, естественно, начинается брожение, которое, естественно, не возникло в один момент. Это тянулось, я не буду, опять же, о всех хитросплетениях борьбы внутри ВПТ рассказывать, Венгерской партии труда, но надо сказать о том, что внутри ВПТ возникли две группировки. Первая – это просталинская во главе с Ракоши, и вторая – это группировка, которая условно объединилась вокруг Эмрнади. И, собственно, это было лето 1956 года, когда этот кризис явно вылез наружу. Тогда Ракоши был заменен на Эрньо Гюрё, бывший министр государственной безопасности, но тут случилось событие, которое начало ситуацию в Венгрии тоже серьезно стимулировать в плане политической борьбы. Это Познанское восстание в Польше. Это отдельный разговор, но надо сказать о том, что в Венгрии после событий в Польше, как грибы после дождя, начали возникать политические группировки, которые ставили вопрос о несправедливости курса. Я напомню, что в Советском Союзе уже был взят курс на оттепель, или, как ее часто называют, хрущевская слякоть. Да. И политические кружки, которые, ну, занимались совершенно безобидными вещами, они обсуждали политические вопросы и темы, начали перерастать просто в некую серьезную политическую силу. Для Запада это был явный сигнал. Естественно, что на Западе получали информацию, ну, если не в полном объеме, то весьма серьезную о том, что происходит в Венгрии. Тем более, что речь Хрущева о развенчании культа личности Сталина, как известно, была опубликована и в западной прессе. И это, надо сказать, серьезным образом повлияло на всю ситуацию в Восточной Европе. Главным образом активизировались студенты, рабочие промышленных предприятий, и, собственно, студенты выступили тем ядром, которые начали готовить различные политические прокламации. Вот эти самые политические прокламации стали, ну, основой некой национальной венгерской революции, готовящейся, которая должна была изменить ситуацию. Ну, в частности, мы знаем о документе, который называется «16 требований студентов Будапештского технического университета». Требовали они совершенно понятных вещей. Это немедленный созыв внеочередного съезда ВПТ, назначение Имре Надя руководителем страны, вывод советских войск, снос памятника Сталину, кстати говоря, ну и так далее. И на 23 октября 1956 года был намечен марш протеста. Вот. Ну, там, естественно, что в качестве национального героя был выбран Петёфи, тот самый, который руководил венгерским восстанием 1848-1849 годов, которое, кстати, было подавлено никем иным, как русскими войсками. И вот об этом почему-то мало кто вспоминает, в том числе, наверное, и в Венгрии. Но надо сказать о том, что, естественно, всю ситуацию отслеживали достаточно серьезные и качественные органы государственной безопасности, и местные, и советские. Естественно, что у Министерства обороны были свои каналы, которые добывали информацию. Естественно, что работало активно посольство, которым руководил небезызвестный Юрий Владимирович Андропов. Я читал очень много докладных записок Андропова на тот момент. Мне они показались более чем вменяемыми и объективными. Андропов без какой-то истерики бил тревогу ситуации в Венгрии. Он ежедневно докладывал о росте прозападных настроений, о том, что в Венгрии активизировалась шпионская сеть, о том, что начинают работать подпольные радиостанции, которые имеют своими некими базами ФРГ, о том, что венгерские вот эти политические кружки едут деньги и, возможно, даже оружие. Одним из каналов, кстати, поставки оружия в Венгрию стала Австрия, из которой были выведены, как известно, войска. Тем не менее, вся эта ситуация оказывалась, в общем, весьма сложной. На мой взгляд, совершенно трезво ситуацию в Венгрии оценивали еще два человека. Это Серов, который руководил тогда КГБ Советского Союза, и маршал Жуков. Кстати, на тот момент уже КГБ, не МГБ, не Министерство государственной безопасности, а комитет. Ну, таким образом, Хрущев макнул сталинское руководство и там наследников Берия, показав им как бы свое место, как он считал. Вот, то есть позиции КГБ тогда, ну, в смысле государственной безопасности, органов государственной безопасности в стране весьма серьезно пошатнулись. В конечном счете Андропов утром 23 октября отправил срочную телеграмму в Москву с докладом о том, что ситуация в Венгрии начинает постепенно выходить из-под контроля, что намеченные марши протеста могут перелиться в выступление в открытый, как он назвал, то есть оппозиция может перенести борьбу на улицы. И он оказался совершенно прав. Ситуация начала раскачиваться очень быстро. В 15 часов 23 октября 1956 года более чем 200 тысяч человек вышли в центр Будапешта, столицы Венгрии, начали принимать участие в акциях протеста. Надо сказать о том, что руководство ВПТ отреагировало на это достаточно жестко. Руководитель страны на тот момент, Гирё, выступил по радио и заявил о том, что ситуация с демонстрациями совершенно неприемлемая. И этим самым он спровоцировал, по большому счету, штурм радиоцентра в Будапеште. Собственно, со штурма радиовещательной станции и начались все вот эти жесткие события. Дело в том, что начались открытые столкновения между демонстрантами и сотрудниками государственной безопасности. Считается, что после 9 вечера 23 октября появились первые убитые и раненые. Ну, в общем, короче, как это часто бывает в подобного рода событиях, после пролития первой крови ситуацию уже изменить в лучшую сторону, естественно, не удавалось. Начался захват стратегически важных объектов, и ситуация начала складываться далеко не в пользу ВПТ. Демонстранты начали разоружать стоявшие там неподалеку части. Естественно, шел захват оружия. Ну, там, в частности, известен случай, когда захватывались казармы, где стоял стройбат, например, но оружие там было. Вот. Армия и органы государственной безопасности венгерские оказались, по сути, расколотыми. Часть представителей, да, силовых структур просто отказывались принимать участие в выполнении приказов и так далее. Ну, в общем, на ситуацию первым отреагировало Министерство обороны, которое сформировало в спешном порядке значит, подразделения, поскольку на стороне непосредственно социалистического строя по московской версии оказывалось не более чем там 2500 человек, ну, которых вот непосредственно в тот момент можно было поставить под ружье. Далее в 23 часа 23 октября 1956 года после срочного заседания ЦК КПСС начальник генштаба, на тот момент это был Соколовский, приказ отдал особому корпусу, опять же, наспех сформированному, выдвигаться в Будапешт для подавления всего того, что там происходит. Подразделения выдвинулись достаточно быстро, стояли они на границе в Западной Украине, к 6 утрам они уже были в Будапеште. Ну и, собственно говоря, начались вот эти первые столкновения. ВПТ в ответ на то, что происходило, тут же начали выполнять 16 требований, оглашенных студентами. Им Рнать был провозглашен главой правительства. Далее начались расправы с сотрудниками Министерства внутренних дел и госбезопасности, которые не перешли, кстати, на сторону восставших, хотя часть из них, подчеркиваю, начала переходить. И надо сказать о том, что бывший руководитель, уже получается бывший руководитель Венгрии Гирё, позвонил в Москву с просьбой вмешаться в ситуацию, предоставить войска для того, чтобы ситуацию эту резко изменить. В свою очередь оппозиция, назовем это так, начала требовать от Запада скорейшей помощи для того, чтобы изменить ситуацию. Ну, в общем, в Будапешт на тот момент уже были введены советские войска. Особый корпус состоял там примерно из 6 тысяч человек, то есть это даже не дивизия, естественно, с бронетехникой, с даже артиллерийскими орудиями. Вот, как считается, и документами это подкреплено, на сторону восставших перешло еще больше сотрудников госбезопасности, полицейских и военнослужащих. И им Рнать, на тот момент провозглашенный руководителем страны, понял, что это его звездный час. На самом деле им Рнать оказывался в очень сложной ситуации. С одной стороны, у него возможность взять власть и, возможно, стать лидером нации. С другой стороны, у него откровенное предательство своей партии, отклонение от линии, которую обозначила Москва. И это становилось весьма серьезной проблемой для им Рнати. Им Рнать выбрал сторону демонстрантов и восставших. Он решил стать национальным лидером. Я не могу с точностью сказать о том, был ли куплен им Рнать, кто ему что сулил, какие гарантии ему там, для него были озвучены из Вашингтона или Лондона, или Берлина западного, там, или с Бонна. Трудно сказать. Возможно, действительно, человек оказался в плену собственных эмоций и каких-то иллюзорных представлений о том, что он сможет изменить ситуацию. Возможно, он вообще считал, что через восстание он сможет торговаться с Москвой, обозначит какие-то свои условия. Много чем мог руководствоваться на тот момент человек, но, в общем, Имре Надь поддержал активизацию вот этого политического движения, которое фактически уже переросло в вооруженное восстание. И это усугубляло ситуацию, потому что, по сути, Имре Надь вышел из-под контроля. Имре Надь выступил с речью по радио 24 октября 1956 года. В Будапешт в спешном порядке прибыли члены президиума ЦК КПСС, даже председатель КГБ Серов. Ну и активизация произошла в плане сотрудничества разных эмигрантских организаций венгров с странами Запада. Ну, в общем, там началась активная работа. Особый корпус без особых успехов пытался взять ситуацию под контроль. Понятно, что у регулярных советских войск была очень трудная задача, поскольку стрелять на поражение был приказ, конечно, отдан, но вот как вести себя в той ситуации было весьма сложно понять. Более того, в город вошли танки, которые, как известно, в общем, устрашением они не явились, ну и превращались просто в мишени для закидывания коктейлями Молотова и даже для того, чтобы по ним стрелять из отобранных у регулярных венгерских войск там гранатометов и даже орудий. Ситуация начала осложняться 26 октября 1956 года, когда были освобождены заключенные. Причем это был вообще очень интересный процесс, потому что на свободу были выпущены даже люди, отбывавшие наказание за уголовные статьи, то есть вышли на свободу откровенные головорезы вместе с политическими заключенными. Далее, 27 октября Гирё был заменен Янышем Кадыром. Ну, это назначение произошло из Москвы, то есть Кадыр был, конечно, номинальным правителем, потому что был еще и Имре Надь. Были серьезные изменения в органы государственной безопасности, произведены вплоть до первого руководителя. Имре Надь пытался играть в дипломата, который, значит, призывал обе стороны прекратить огонь, но произошло понятно и совершенно. Местные органы власти, члены ВПТ, начали просто расходиться по домам, некоторые из них шли на сторону восставших, некоторые просто там пытались хоть какое-то оружие раздобыть для того, чтобы защитить свои дома. Короче говоря, власти в Венгрии не осталось, как это часто бывает в подобного рода событиях. То есть ситуация, да, вот эта острая ситуация с Будапештом перекинулась на всю Венгрию, и, по сути, вся страна оказалась втянута в эти события. Естественно, что на такую ситуацию советские войска были вынуждены реагировать. Правда, решения все принимались достаточно запоздало. Это не вина армейского руководства. Это, на мой взгляд, нерешительность советского руководства, в частности, Хрущева, который оказался в весьма сложной ситуации. Ситуация осложнялась еще и тем, что начался кризис в Суэцком канале, как известно. И здесь советскому руководству приходилось принимать какие-то решения. Ну, в общем, в Москве колебались. А в Будапеште советские войска оказывались просто под градом пули и коктейлей Молотова со стороны венгерских повстанцев. Ну, на 28 октября 1956 года был намечен штурм центра столицы Будапешта, но при этом да, в армейском руководстве, советском армейском руководстве считали, что вот подразделений будет недостаточно, надо использовать еще и венгерские войска, которые прям там чуть ли не за час до начала штурма перешли на сторону демонстрантов. Ну, а часть просто разошлась по домам. Вот такая была замечательная поддержка. В то же самое время Имре Надь пытался поставить ситуацию под свой контроль. Он активно сотрудничал с повстанцами. Он пытался вести переговоры и с советским руководством, но понятно, почему это не получалось, потому что на условия Москвы Надь не соглашался. Ну и на вот этой всей благодатной почве, естественно, росли революционные органы власти. Я тогда не буду дальше продолжать по дням расписывать все эти события, они все хорошо известны, но надо сказать о том, что 30 октября 1956 1956 года было принято решение в Москве советские войска из Венгрии отвести. Ну, я думаю так. То есть Жуков подал соответствующую докладную записку в ЦК КПСС, и Хрущев совместно с пленумом ЦК КПСС принял решение советские войска отводить. Я думаю, что Жуков сделал совершенно правильно, будучи очень опытным военным. Он понимал, что никаких прямых приказов из Москвы не следует. Войска оказываются просто как вот младенцы на избиении, войск мало, в спину стреляют, в лоб стреляют. Фактически ситуация для советских войск не самая лучшая. Ну и идея была в том, чтобы, на мой взгляд, да, дело было в следующем. Жуков пытался отвести советские войска, чтобы не терять солдат и офицеров, а они гибли каждый день. Взять паузу, продавить все-таки решение о полноценной, полномасштабной военной операции на территории Венгрии. Если нет, то просто не подставлять свои войска. Жуков, кто бы что про него ни говорил, все-таки был человеком опытным и понимал, чем все это могло закончиться. Советские войска были отведены на место постоянной дислокации, то есть фактически там на запад Украины. В Венгрии возникла ситуация безвластия, это была такая прям тотальная война всех против всех. Политическая власть формально находилась в руках Имре Нади, с другой стороны был Янош Кадр, который тоже считался руководителем страны. В общем, надо отдать должное, Серов и Жуков, по сути, два человека, продавили решение, связанное с тем, что 31 октября 1956 года Хрущев на очередном заседании президиума ЦК КПСС в связи с венгерскими событиями заявил, что в Венгрию нужно возвращаться, что в Венгрии надо восстанавливать влияние ВПТ, руководителем страны однозначно назначить Кадра, и военным подготовить в срочном порядке план по ликвидации, значит, очагов восстания. В тот же день был подготовлен, а я так думаю, что он был изготовлен заранее, план под кодовым названием «Вихрь». Разрабатывал его, по крайней мере, точно лично контролировал Жуков. И 1 ноября в Венгрию были введены советские войска. Заново. Причем это была уже совершенно другая группировка. Существенно помогали специальные силы со стороны Комитета государственной безопасности. То есть фактически в Венгрии началась, ну, такая полномасштабная зачистка, которая, в общем, завершилась к 10 ноября 1956 года уничтожением, ликвидацией очагов сопротивления, в том числе и по всей стране, захватом складов оружия, ликвидации, значит, главного штаба, который находился в кинотеатре, по-моему, назывался «Карвина», в центре Будапешта. Ну, в общем, таким образом, как бы сказали либералы, венгерская революция была задушена. Мы, как люди, которые стараются быть объективными, скажем о том, что таким образом, ладно, не объективно, субъективно, на мой более чем скромный исследовательский взгляд, в Венгрии была предотвращена гражданская война. Я думаю, что в Кремле обсуждался и такой вариант, и он был бы, наверное, наиболее приемлемым, оставить Венгрию в покое, чтобы они, в общем, там так достаточно знатно порезали друг друга. Потому что, в принципе, это уже началось. Одни венгры начали убивать других венгров только за то, что кто-то служил в органах правопорядка, в органах государственной безопасности. Причем я читал многочисленные документы о том, как, с какими изысками издевались над сотрудниками государственной безопасности, военнослужащими, которые не перешли на сторону восставших и так далее. Ну и таким образом, повторю, вот 10 ноября 1956 года для венгерской оппозиции было практически все завершено, закончено. Основные участники восстания были казнены, кто-то отбывал весьма серьезные наказания, доходило до такого. Ну, в общем, как-то все было так.
В том числе и Имре Нади тоже.
Да, да, конечно, у Имре Нади была незавидная судьба, но человек, я думаю, свой выбор сделал, мы об этом говорили. Имре Нади был казнен, да, за то, что фактически был пособником
разжег конфликт.
Контрреволюции, как это тогда называлось, в общем, примерно так.
Интересно, слушайте, Антон Ильич, а это если убрать даты, если убрать имена и фамилии участников, то это же получается то же самое, что произошло на Украине в недавнем прошлом. Такая же цветная революция.
Но мы про технологию, да?
Ну, вообще, про сам вот, саму подоплеку, то, что всех плохих поменять на всех хороших.
Да.
Неважно, там, что у них там за плечами, кто они такие. Но просто вот есть плохие условные, есть условно хорошие. И вот надо всех поменять, и все будет хорошо, все заживут. Надо всех, значит, там... из Министерства безопасности всех выявить, всех наказать, потому что они пособники плохих. Ну, похоже же...
Но я думаю, что эти методы действительно были уже тогда весьма неплохо разработаны, потому
вот,
что...
Да, у меня и вопрос-то в чем? Это что же получается? Это первая цветная революция на территории...
Ну, одна из первых. Одна из первых. И я думаю, что те люди, которые придумывали... венгерские события или, скажем, восстание в Познане. Но восстание в Познане – это было скорее такое стихийное выступление. Мы, кстати, можем как-нибудь, тем более есть сейчас специалист, я про Олега Владимировича Ефимова, о новочеркасских событиях поговорить. Хрущевское руководство допускало очень много подобного рода ошибок. Но, с другой стороны, методы, которые разрабатывались на тот момент в Вашингтоне, в Лондоне и в ряде еще других центров, в том числе, кстати, я думаю, что не без участия того же Белграда, да, они были одними и теми же, и, собственно, они и остаются. То есть вот это знаменитое выстраивание параллельных правительств, то, что, кстати, во многом не удалось сделать пока в Белоруссии, все это... Старо как мир, и не надо думать, что это изобретено было вот прям специально под какие-то там вещи. Нет, конечно, Южная и Центральная Америка и так называемые гуманитарные интервенции, конечно же, Украина. Ну, если там в историю дальше углубиться, венгерские события явились одним из тех пробных моментов, когда, собственно, все состоялось. Я думаю, что там, конечно, много кто поучаствовал. Конечно, это была еще... Я не думаю, что случайность совпадения по датам, потому что Советский Союз явно было нужно отвлекать на Венгрию для того, чтобы Советский Союз в Египте, ну, в смысле, на Ближнем Востоке, не сумел проявить свою активную позицию. И я думаю, что колебания Хрущева отчасти были связаны еще... Ну, я-то его вообще считаю руководителем достаточно безграмотным в этом смысле. А плюс еще к тому возникла вот эта сложная ситуация, которую как-то нужно было в срочном порядке решать, а решительности этой не хватало. И вот, на мой взгляд, если бы не три человека, Андропов, Жуков и Серов, Венгрия, ну, еще, да, понятно, военная администрация в ГДР советская, то я думаю, что Венгрия утонула бы в крови. То есть они побили бы гораздо больше друг друга, чем это вот случилось за эти там 15 дней в октябре-ноябре 1956 года.
Человек, который не погружен в материал, может подумать, что мы тут с вами какие-то конспирологи. И во всем всегда виним Запад, и вот обвиняем. Вот ФРГ создали специально, чтобы советом насолить. Что можно ответить этим людям?
Читайте документы. И включайте критическое мышление. И надо понимать, что этот самый добрый и хороший Запад развязал холодную войну. Не иначе. Поэтому как существовать можно было миру после Второй мировой войны, это совершенно другой вопрос. Здесь вопрос, на мой взгляд, состоял в том, что шла очень серьезная борьба между двумя принципиально разными системами. На Западе никак не рассчитывали, что Советский Союз выстоит в Великой Отечественной войне, ну и во Второй мировой войне. Поэтому, кстати, загодя была придумана вот эта вот знаменитая формула с тиранией, Атлантическая хартия, когда Великобритания и США совместно провозгласили повсеместную, безвременную борьбу с тиранией. Там не было сказано нацистской, фашистской, милитаристской. Конечно. И посмотрите, что произошло во второй половине 40-х годов 20 века. Да? Карл Поппер с его идеей тоталитаризма. И сейчас под общий знаменатель очень удобно подключать и Сталинский Советский Союз тоже, что вот где тогда-то вместе, и как они похожи между собой, все эти системы, любой учебник обществознания в один ряд ставят уже без всякого стеснения гитлеризм, ну, там, нацизм, фашизм и сталинизм. Ну, вот ни много ни мало так это все трактуют. Поэтому, конечно, шла борьба. Не надо думать, что советское руководство было там, пионерами на полянке, на тот же Суэцкий кризис, каков был дан ответ. И я на всякий случай хочу сказать, что Запад проиграл в той самой борьбе. И в том же 56-м году Великобритания ушла, например, из Йемена. И еще много откуда они потом уйдут. И надо сказать о том, что Советский Союз вел себя, ну, примерно так же. Все это была логика борьбы. Ну, тогда это была модель, в которой развивались эти события.
Возвращаясь к началу разговора, говорили о том, что Германия была выбрана, вновь была выбрана, как ледокол такой, который будет ломать вот советское сплачивающееся там вот это новое государство, объединенное Варшавским договором. А почему именно Германия? Это почему все время Германия?
А потому что центр Европы. И потому что это был форпост Запада на Востоке всегда.
А сами немцы как к этому относятся?
Я думаю, что по-разному. Я думаю, что по-разному, и вот это условное разделение на Запад и Восток, оно до сих пор сохраняется. И те, кто бывал в Германии, почему-то об этом тоже говорят. Я думаю, что оно не столь уж очевидно, не так уж ярко это все заметно, но это есть. И я думаю, что в самой Германии по-разному это понимается и по-разному это оценивается. А сейчас это будет оцениваться еще очевиднее, потому что, ну, наступает что-то очень сложное в мире. Вот. Поэтому, я думаю, какое-то переосмысление там случится. А на тот момент, конечно, для немцев это был выход из ситуации, потому что, по сути, часть Германии восстанавливала свой суверенитет, который для них был весьма привычен, ну, я имею в виду под влиянием Запада. И та помощь, которую оказывали те же Соединенные Штаты Америки, для них, конечно, были более привлекательный, чем дружить с Москвой. Ну, там у Аденауэра это был выбор не очень богатый, и у всех последующих канцлеров. Вот. Германия сумела приобрести свое могущество в Европе не без помощи США, и это очевидно. Поэтому я думаю, что на Западе немцы относились, ну, вот, примерно так. Как к этому относились на Востоке, ну, это другой вопрос. Там совершенно другая, иная, в смысле, существовала логика.
Спасибо, Антон Ильич. Очень поучительно, знаете ли, погружаться в такие недалекие, но очень знаковые события.
Я пытался быть максимально осторожным, подчеркиваю, что тема сложная и противоречивая, никого не хотел обидеть. И все те, кто хочет спросить о праве народов на сопротивление, тирании, угнетению и всему прочему, вы задумайтесь о том, что существует вообще-то государство, государственность, и отношение к своим приоритетам во внешней политике, оно тоже бывает разным. И величие, оно тоже бывает разное. И иногда величие – это когда ты колбасу отдаешь, а иногда, когда тебе ее приносят. Но для того, чтобы это величие сохранить, и для того, чтобы даже отстоять идеалы предков, нельзя было ни в коем случае на тот момент отдать такой, да, даже с идеологической точки зрения, важный форпост, как Венгрия. Поэтому надо, как мы как-то обсуждали, да, пытаться быть на кончике языка того времени, а не современности, пытаясь под какие-то шаблоны, лекала нарезать все то, что нам сейчас представляется, ну, совершенно иначе.
На этом мы закончим. Спасибо, Антон Ильич.
Всем добра.